Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 11 часов утра, и мы начинаем прямую трансляцию эфира «Верю, не верю». Рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Вы спрашиваете меня как христианина, как служителя церкви протестантской на любую тематику абсолютно, а я пытаюсь вам на эти вопросы по мере силы возможностей и своего разумения отвечать. Естественно, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Даже если у вас нет вопросов, просто напишите город, из которого вы смотрите этот эфир, потому что даже это сообщение, во-первых, мне интересно, географию, так сказать, изучать наших эфиров, но и в любом случае каждый комментарий, он повышает возможности для наших эфиров быть более распространенными. Да? То есть алгоритмы социальных сетей различных, они выдают чаще в рекомендации именно те эфиры, где больше лайков, репостов и комментариев. Итак, вы спрашиваете, я отвечаю. Сейчас я сделаю то же самое, о чем прошу вас. Размещу свой эфир в своих социальных сетях, и мы после этого с вами начнем отвечать на ваши каверзные различные вопросики, если они у вас, конечно же, есть. Если нету, то, ну, что ж, грустно, конечно, но тем не менее, вот у меня почему-то нету ВКонтакте эфира, но я думаю, что он появится с минуты на минуту. В любом случае, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте трансляцию и пишите ваши вопросы. Кабардино-Балкария, Мурат, здравствуйте, ни разу там не был, но на самом деле, в принципе, в мечтах когда-то я объезжу все кавказские наши регионы, посмотреть горы, поесть кавказскую пищу, общаться с людьми прекрасными, которые там живут, и, может быть, даже с вами мы тоже, Мурат, там увидимся, надеюсь, по крайней мере, да? Это было бы круто. Некоторые мои знакомые, даже девушки, в одиночку ездили в Дагестан, в Кабардино-Балкарию, в Чечню. Удивляюсь просто их храбрости в одиночку совершать такие путешествия. Но вот они просто в восторге пребывали всякий раз, когда возвращались оттуда. Итак, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Продолжаю призывать вас комментировать нашу трансляцию. Сейчас я буквально еще мгновение займу ваше тем, что выложу эфиры у себя в социальных сетях. И мы с вами начнем отвечать на ваши вопросы. Опять же, я бы предпочел, если честно, друзья мои, не хочу никого обидеть, предпочел бы, чтобы вопросики задавали люди, которые являются не воцерковленными. Эти вопросики интереснее в том смысле, что люди, которые задают, они, ну, как говорят, молодежь не в теме, их вопросы наиболее каверзные, интересные и такие, ну, замысловатые, скажем так, да? Ну вот, и мне было бы интересно, конечно, в большей степени прочитать вопросы именно от людей невоцерковленных, либо, скажем так, условно воцерковленных, как большинство жителей нашей страны, Российской Федерации, люди, называющие себя, допустим, ну, допустим, православными, или там в Америке, если они живут, баптистами в большей степени, евангельскими христианами, или в Германии там, лютеранами, называют себя люди большинство, да, или в Финляндии то же самое. Тем не менее, на самом-то деле, это такое формальное христианство, то есть люди могут даже посещать церкви, возможно, даже каждую или там раз в месяц, или на большие церковные праздники, тем не менее, они, скажем так, не погружены в эту христианскую церковную жизнь, совершенно, может быть, даже кто-то из них не читал Библию, такое тоже бывает, и вопросы от них тоже бывают интересны. Вот вопрос, например, один пришел, как вы относитесь к теории эволюции? Я к ней никак не отношусь вообще, у меня с ней нет проблем. И я вам больше скажу, что ни у кого, я вот не ученый совершенно, абсолютно, да? Но тем не менее, даже в научном мире ни у кого нет проблем с теорией эволюции вообще. Потому что классическая теория эволюции, под которой обычно подразумеваются труды Дарвина, и даже не его труды на самом-то деле, а трактовка современная трудов Дарвина, потому что большинство людей, которые говорят про книгу Дарвина, ее не читали вообще. И это очень хорошо заметно, например, потому что они называют Дарвина атеистом, а Дарвин прямо в своей книге, да, «Происхождение видов», дважды, как точно, ну, окей, один, может быть, раз, но я, насколько помню, дважды заявляет о своей вере в Бога и вовсе не считает, что Бога, во-первых, нет, это раз, во-вторых, то, что он не участвовал в творении каким-то образом. Это прямо написано в его книге, и каждый, кто ее читал, это подтвердит. Это подтвердит. Так вот, но на самом деле сегодняшний научный мир, опять же, я вам подчеркиваю, теорию Дарвина не поддерживает. В ней есть много белых пятен, и сегодня в мире есть так называемая синтетическая теория эволюции. Я не ученый, поэтому я вам смогу объяснить, что это такое до конца, но она опирается на синтез, во-первых, дарвинизма, то есть там есть, конечно, какие-то моменты дарвинизма, современной генетики, там палеонтологии, молекулярной биологии и прочее, прочее. Генетики, естественно, в том числе. И они пытаются это все совместить и вот каким-то образом представить на суд зрителей, скажем так, некую обновленную теорию эволюции, назвав ее синтетической теорией эволюции, где пытаются объяснить таким образом развитие, что мир развивался таким образом. Но, опять же, я не топлю за то, что Бог создал всех существ, все миллионы существ, которые есть в этом мире одновременно, но при этом у нас есть, у меня есть вопросы, скажем так, да, даже к синтетической теории эволюции. Я думаю, как у любого человека. Например, я слушал недавно объяснение, почему у гадюки есть яд, да, ну вот, и ученый объяснял, вот, почему он есть. Он, в принципе, интересно объяснил в течение буквально 5-7 минут, почему у гадюки есть яд, но при этом, используя, и это было классное объяснение, да, я лично никогда в жизни такого сам не додумывался, но используя его объяснение, можно, вернее, его логику, да, опираясь на эту логику, можно с легкостью, применив ее, объяснить, почему, например, там, камень стал там, жирафом там, или дикобразом, да, предположим, ну, вот, или почему там, стул стал там, автомобилем Porsche, предположим. Вот, опять же, опираясь ровно на его же логику. Да? Ну, вот. Кроме того, то, что он объясняет, это интересное, классное объяснял, да, в этом ролике. Я могу скинуть этот ролик любому желающему. Ну, вот. То, что он объяснял, абсолютно недоказуемо. То есть это теория, опять же, теория. Поэтому я считаю, что, в принципе, право нам жизнь имеет и любая другая теория, например, то, что создал все Бог именно в том виде, в котором он существует сегодня. То есть это же такая же теория, точно так же не имеющая доказательств никаких научных, как и теория Большого Взрыва не имеет научных доказательств и не может вообще в принципе их иметь на самом деле никогда. Да? То есть никто не сможет доказать, что Большой Взрыв имел место быть вот прямо железно, даже железобетонно. Ну вот, как, например, тот факт, что при нормальных условиях температура кипения воды составляет 100 градусов. Вот эту вещь можно доказать, а то, что Большой Взрыв был, нельзя. Кроме того, если вы в курсе про теорию эволюции, есть такой момент, как потерянное звено, я о нем уже говорил много раз. То есть есть некие факты, которые ученые трактуют таким образом, что были некая там обезьяна путем мутаций различных стала человеком, да, но вот какие-то ветви мутирующие, они, значит, погибли, а какие-то развились дальше, и вот появились мы, такие классные, замечательные люди, да, ну вот, создавшие много там интересных произведений искусств, полетевшие в космос и придумавшие автомобиль Тесла, да, но в том-то и дело, что там есть одна большая проблема, так называемое потерянное звено. Что это означает? Что есть некий археологический, скажем так, артефакт, да, но вот, который представляет собой некого там развившегося такой цепень человека. А дальше есть человек сразу же, да, между ними провал, да, это есть потерянное звено, провал. Ну, вот, и имея этот провал, невозможно логически и научно проследить цепочку. И было множество случаев, когда ученые, пытаясь эту заполнить эту дыру, они мошенничали, то есть подтасовывали научные факты. Ну вот. И эти подтасовки потом становились известными всему мировому сообществу научному. Ну вот. И вот сам факт подтасовок даже неоднократных в поисках потерянного звена привел к тому, что люди начинали уже скептически относиться вообще в принципе к теории эволюции. Ну вот. И Короче, до момента, до тех пор, пока ученые это потерянное звено не найдут, мы не сможем проследить цепочку от там, какой-то условной обезьяны до современного человека. Скорее всего, никогда не найдут, поэтому эта теория останется только теорией. Но я еще раз повторю, что у меня лично проблем нету с теорией эволюции. Я не считаю, что Библия каким-то образом прямо конфликтует с этой теорией, потому что Библия никогда не была научной книгой, учебником биологии никогда не была, учебником химии, физики, космологии и прочее, прочее, прочее. Да? Библия имеет совершенно определенную цель, которую она превосходно выполняет. Да? Превосходно выполняет эту цель. Вот. Что касается всех остальных научных данных, пожалуйста, простите меня за кашель, то это к ученым, опять же. Да? И в христианской среде есть масса, скажем так, взглядов, и некоторые из этих взглядов вполне себе гармонично сочетаются с теорией даже эволюции, даже с теорией эволюции, уж тем более синтетической теорией эволюции. Есть еще некоторые другие, такие, скажем, их маргинальные взгляды, маргинальные в том смысле, что они пока не распространились в нашем мире, но, к сожалению, я вам даже авторов этих взглядов назвать не могу, потому что просто позабыл. Есть хорошая книга, мне ее рекомендовали прочитать, но так руки не дошли пока, которая очень классно объясняет, как сочетается библейская модель вот с тем, что мы, собственно говоря, имеем. Ладно, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Очень много мы с вами затратили внимание на этот момент, и мы продолжаем с вами читать ваши вопросики, если они есть. Андрей, приветствую, брат, говорю Бога за вас, я соскучился по вашему эфиру, вы очень нужны. Спасибо большое, Андрей Босниченко, за добрые слова. Завтра в 16 часов московского времени будет тоже эфир, пожалуйста, присоединяйтесь, находите для этого время. И очень важны ваши комментарии, ваши вопросики, ну и, конечно, ставьте лайки, делайте репосты, потому что это все позволяет этому эфиру быть более распространенным, а чем больше людей его смотрят, тем больше вопросиков к нам приходят, и каверзных в том числе, а я, вот, собственно говоря, очень их как раз-таки и люблю, эти каверзные вопросы, и чем более они каверзные, чем больше люди пытаются поставить меня в тупик, тем мне больше нравится. Не то, чтобы там я пытаюсь проявить свою какую-то там особые знания, у меня их нету на самом-то деле, просто мне нравятся сложные вопросы, потому что мне приходится искать на них ответы, прям в прямом эфире, буквально на ходу. И это тоже классно, мне это нравится, что вы заставляете меня думать, размышлять. Причем вот в такой стрессовой ситуации, когда у меня нет возможности подготовиться к этому ответу. А, да, все вопросы, все ответы, они не подготовлены. Я отвечаю на них буквально на ходу. А еще раз приветствую всех ВКонтакте, в Одноклассниках, Бегалаев, друг вокруг, везде, где вас смотрите. Всем огромный-огромный привет. Ставьте лайки, делайте репосты, если это такая возможность у вас есть. И не во всех эфирах, не во всех местах, где вы меня смотрите, но в большинстве из них есть еще две ссылочки в описании этого эфира. Где-то они появятся после эфира, эти ссылочки, по крайней мере, в одном месте. Там есть ссылка на мой YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь на него. И там тоже нажимайте на колокольчик под любым из видео, чтобы получать уведомления о новом появляющемся контенте. Он там регулярно появляется. А вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только исключительно благодаря тому, что вы делаете свои пожертвования, и каждые 100 рублей, которые вы вкладываете в этот эфир, во-первых, это плюс 1000 просмотров в социальных сетях наших видео, ну и, во-вторых, конечно, еще нам необходимо свою техническую базу обновлять, и для этого ваши пожертвования тоже нужны. Мне, например, нужны три ноги для того, чтобы этот эфир вести. Там старые уже, к сожалению, сломались. И опять же, мы все это покупаем на ваши пожертвования. Спасибо всем тем, кто уже это делает. Может ли Троица быть подтверждена в Библии? Она не может быть все подтверждена, она подтверждается Библией. Вы же понимаете, что вот если мы даже возьмем сегодняшний день, назад мы имеем там, если только христианство мы имеем, да, 2020 лет христианство, да, богословие все это время развивалось, миллиарды людей являются сегодня верующими, из них, там, скажем, тысячи людей были богословами, философами, или сотни тысяч людей, и все они читали Библию. И понятно, что идея о Троице, она не возникла вот так. А давайте-ка мы будем верить в Троицу, ни с того ни с сего, да? Это идея, которая возникла на основе, на основании прочтения всего корпуса библейских книг, да, всего корпуса Священного Писания. А это 66 книг, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. И читая все эти книги, мировое сообщество, да, люди, опять же, тысячи, сотни тысяч людей, миллионы людей, миллиарды людей сегодня, а только сегодня миллиард, да, если мы за 2000 лет всех посчитаем, там будет какое-то просто невероятное количество людей, все эти люди приходят к выводу, что Бог является Богом Троицы, да, триединым Богом. И для этого мы находим основания в Священном Писании. Конкретные места Священного Писания в совокупности указывают нам на данный богословский, догматический факт. Но я думаю, что этот эфир не подходит по формату для того, чтобы я вам подтверждал конкретными стихами Священного Писания. Это, может быть, будет для этого отдельный эфир, где я прочитаю конкретные места, покажу вам, да, что вот-вот-вот-вот-вот-вот мы верим так. Но в каждый из вас, на самом-то деле, кто этим вопросом задается, может погуглить. Есть, во-первых, два прекрасных символа веры христианской церкви. Один из них называется Афанасьевский вера, которая, собственно говоря, Троица. Почему мы верим в Бога Троица? Есть халкидонское вероопределение или халкидонский символ веры, который объясняет две природы Христа. А мы, если кто-то из вас забыл, верим в то, что Христос является одновременно 100% Богом и 100% человеком. И вот халкидонское вероопределение обосновывает эту позицию нашу, этот взгляд, да? Ну, эту трактовку Священного Писания почитайте. И, естественно, есть масса трудов, в том числе Августина Блаженного, например, так называется Троица, да? Его труд большой, где он рассуждает, обосновывает и доказывает именно вот такой взгляд. Это есть не только у Августина, это просто мне то, что в голову пришло в первую очередь. Так что если каждый, кто хочет в этом разобраться в вопросе, а, там, ему нужно читать Священное Писание, б, вот такие труды, которые со ссылками, с обоснованиями защищают вот такую точку зрения христиан на природу Бога. Ну, спасибо вам за вопрос. Очень сложный, но свет конец появился в нашем эфире. И перестал ругаться матом в прямом эфире. Пожалуйста, пришлите мне хотя бы один эфир, свет конец, хотя бы один эфир за все годы моих прямых эфиров, где я бы сказал бы хоть одно матное слово. Если вы это сделаете, с меня вам лично ящик кефира по почте будет переслан. Или там что-нибудь еще. Пожалуйста, подтвердите, чтобы я именно матом ругался в прямом эфире. Но в любом случае, спасибо вам за ваш комментарий. Как я вам и говорил, свет конец. Чем больше комментариев вы пишете, тем больше этот эфир люди смотрят. Люди смотрят, ставьте лайки, делайте вопросы. Сегодня у нас рубрика уже такая устоявшаяся. Вы спрашиваете, я отвечаю. Любые вопросы ко мне, как к христианину, как служителю церкви, на любые темы приветствуются. Я постараюсь вам на них ответить, если, конечно... Пожалуйста, простите, да, у меня будет такая возможность. Так... Какую стратегию вы используете для постоянного чтения Библии и молитвы? Вопрос такой христианский, конечно. Никакой не использую, абсолютно. У меня Библии, у меня несколько телефонов, в каждом телефоне установлена Библия. У меня есть даже две или одна сейчас Библия в машине и несколько Новых Заветов. У меня Библия в квартире буквально везде, ну не в каждой комнате, но в двух точно комнатах. Поэтому они всегда у меня на виду, и даже если я забываю прочитать Библию, в какой-то момент я всегда могу вот бросить взгляд на рядом лежащую Библию, вспомнить, взять телефон и начать ее читать. Чаще всего я сейчас читаю в телефоне. В некоторых случаях, когда готовлюсь к проповеди, могу взять несколько Библий таких, ну, с комментариями тематических, специальных, для проповедников сделано, таких профессиональных, для того, чтобы ну, изучить материал. Но чаще всего я читаю в телефоне. Есть прекрасная программа My Bible, которая позволяет очень-очень-очень качественно читать Библию. Что значит качественно? Это значит, там есть, во-первых, много переводов Библии, во-вторых, там есть множество комментариев, причем на разных языках. Есть и русские переводы, и какой-нибудь там непонятный язык, малоизвестный. Я там листаю модули Библии в приложении, да, и даже таких языков я не слышал никогда, что они существуют. Ну, короче, там есть масса переводов на разных языках. На русском языке множество переводов. Есть на оригинальных языках. То есть септуагинта, например, это древнегреческий язык. Есть на древнееврейском Библия. Есть на языках других народов. Ну, вот, есть комментарии, карты, словари, справочники. Да все, что угодно. Есть возможность делать заметки. Короче, самый сейчас, по-моему, русскоязычный, самый лучший русскоязычный инструмент для чтения Библии – это MyBible программа. Она совершенно полностью бесплатно распространяется, и принципиально авторы этой программы не берут пожертвований. Я помню, в свое время сам предлагал, писал им по e-mail, давайте я пожертвую вам какие-нибудь деньги. Они: нет, мы не занимаемся таким образом, мы не работаем, мы делаем все это безвозмездно. Это самый крутой инструмент. Есть еще инструмент англоязычный, сайт Logos, и у них есть приложение для чтения и работы с текстом. Но это только на английском языке у них. Вот. И все эти инструменты позволяют качественно читать Библию. А что касается стратегии, ну, опять же, тут нет никакой стратегии. Ты просто формируешь в себе привычку определенную, и эта привычка потом управляет уже тобой. Что касается молитвы, то же самое примерно. Есть потребность молиться, ты молишься. И в какой-то момент в моей жизни было такое, что я заставлял себя молиться 3 раза в день. Прям по полчаса. Ну вот. И выработал себе эту привычку, следовал ей несколько лет. Потом как-то она ушла у меня, эта привычка. Вот таким образом я уже не действую, но действую другим образом. Но если, понимаете, если вы, в принципе, пребываете в контексте во всем этом христианском, если вы, тем более, служите в церкви, как я, например, да, то вам никак не обойтись без молитвы, и вы в любом случае находитесь в неком там постоянном диалоге с Богом, да, то есть вы в любом случае к Нему обращаетесь, и в любом случае там ожидаете какого-то ответа, вот, и нет-нет, в течение всего дня, там, 5, 6, 7, 10 раз у вас там какая-то краткая молитва происходит в любом случае, ну, у меня, по крайней мере. Ну, спасибо за вопросы. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно, комментируйте нашу трансляцию. Вы спрашиваете, я отвечаю. Сегодня так называется наша рубрика. Рубрика, где я, как христианин, в первую очередь, и во вторую очередь, как служитель церкви, пытаюсь ответить на ваши вопросы абсолютно на любые темы. Вот Элизабет пишет: чувство навыком приученным. Да, хотя тот стих говорит совершенно о другом, но в общем и целом да. То есть вы приучаете себя к некой работе. Никто из нас не хочет делать зарядку. То есть, ну, допустим, я не хочу делать, я ее не делаю, кстати говоря, по разным причинам. Но когда, допустим, я пытался, пробовал это делать, то есть ты буквально себя заставляешь изо дня в день делать какое-то там минимум упражнение, заставляешь. Тебе это может быть неприятно. А если ты взрослый человек уже, ты прекрасно понимаешь пользу от каких-то вещей. Там, кто-то имеет лишний вес, опять же, как я, да? И ты себя ограничиваешь от каких-то продуктов, или вообще их не ешь, или меньше ешь для того, чтобы там пойти в нормальную физическую форму. Ты это хочешь сделать? Нет, да, но ты приучаешь себя к этому вопросу, к этим делам, да, а в какой-то момент, особенно в возрастной момент, ты понимаешь, что ты не можешь похудеть, предположим, и быть худым как бы все время, да. Ты должен поменять полностью свои привычки питания для того, чтобы сохранять какую-то форму. И даже иногда и это не помогает. И это не помогает. Поэтому в любом случае какой-то труд, который мы совершаем, он и называется же трудом. Что нужно трудиться, нужно себя заставлять, нужно себя приучать к каким-то вещам. Иногда ты можешь всю жизнь не любить того, что ты делаешь, но ради какой-то цели, которую ты преследуешь, ты все равно это делаешь. Вот та же самая диета, например. Да? Ты любишь тортики, ты любишь, там, не знаю, жирную пищу, жирное мясо, ты любишь какие-то, не знаю, там, продукты, в общем, не знаю, попить лимонадики сладкие, но ты хочешь при этом быть стройным и здоровым, и ты исключаешь своего рациона эти продукты для того, чтобы, опять же, быть стройным. То есть эта цель, ну вот эта цель важнее, конечная цель важнее, чем страдания, которые ты испытываешь. То же самое с молитвой, с чтением Библии. Ты понимаешь, что ты окружен массой просто каких-то информационных таких, не знаю, пулеметов, которые тебя расстреливают буквально различные дурацкое слово, неблагочестивой информации, но любой информации, которая тебе вредит, и тебе нужно это влияние чем-то компенсировать. И у христиан это Священное Писание, молитва и церковь. И хочешь, не хочешь, ты должен эти инструменты использовать для того, чтобы не скатываться в ту пропасть, в которую ты пребываешь обычно. Такие дела. Да, это не является матом, свет конец, то выражение, которое вы сейчас мне приписываете. Я вам больше того скажу. Слово, например, вот чтобы вы просто понимали, да, и немножко самообразовывались. Например, слово есть такое похерить, да, которое, как некоторые дилетанты думают, имеет отношение к какой-то обсценной лексике. Так вот, нет. Это слово не является обсценной лексикой. Это слово произошло от чего? В русском, в древнерусском, в старом русском языке буква «х», которую сегодня мы используем, называлась, и вы можете проверить мои слова, погуглив, называлась «хер». Представляете? Буква «х» называлась «хер». Так вот, люди, которые были, скажем так, древними, старыми редакторами текстов, прочитывая тексты и находя ошибку, они перечеркивали ее крестом, буквой «х». И это называлось «похерить». Да? Вот, то есть от этого слова произошло «похерить». А слово «херня», например, да, произошло от латинского слова «херния». Я могу ошибаться с произношением латинского языка, к сожалению, я не знаю. Но тем не менее, что это означало? Так вот, в царской России были тоже люди, которые, как и сегодня, отмазывались от службы в армии, и чаще всего они отмазывались от армии тем, что якобы у них была грыжа. Грыжа. А вот грыжа на латыни читается или означает херния. Герния или херния. Ну вот. И, собственно говоря, появилось выражение херня. Да? Почему он в армии не служит? Да у него херня. Да? То есть грыжа. Вот таким образом это слово в обиход людей вошло. И оба этих выражения никакого отношения к матой словам не имеют, к обсценной лексике тоже. Так что, все, конец, учитесь, читайте книги, гуглите, Бог вам в помощь в этом вопросе. Элизабет, если мы хотим результатов, надо что-то положить на жертвенник, на пустой жертвенник, огонь не исходит, а значит, и нет никаких плодов. Ну, в целом, да, я с вами согласен с вашими комментариями. Спасибо большое, Элизабет, что вы в наших эфирах участвуете. Ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, это очень сильно помогает наш эфир распространять. Макс Юрьевич, всем привет. Это уже интересно. Что вы имеете в виду, Макс, пожалуйста, напишите про интересно. А, то, что я про вот эти словечки говорил, это вы имеете в виду, да? Ну да, это правда интересно. Мне тоже было узнать в свое время, это очень интересно, что, оказывается, эти словечки никакого отношения не имеют к ругательным, да, если мы в корень зрим. И наоборот, есть слова, которые сегодня являются, ну, такими, скажем, обиходными, но которые там, 1000 лет назад вам бы за это, там, не знаю, топором голову отрубили где-нибудь в подворотне, а может быть даже не в подворотне, а при всем белом свете. Помимо Библии, какие книги больше всего повлияли на ваше служение? На служение не знаю. На служение какие книги? Ну, прям очень много, потому что я как-то очень много книг читал. Сейчас меньше читаю чуть-чуть, чем обычно на мое служение. Ну, понятно, просто христианство. Льюиса, да, это книга, которая очень крутая. Потом все книги, без исключения Филиппа Янси, все книги, которые он написал. Спасибо большое, Макс Юрьевич. Ставьте лайки, делайте репосты. Они очень крутые. Филипп Янси, он прямо, вот он прямо такой, он крутой прям чувак. Он крутой. Он пишет о христианстве таким простым языком. Он так доносит свои мысли. И он честный. Он так легко доносит свои мысли, переживания и тот трудный путь, который он проходил и проходит в христианстве, что, читая его, невозможно просто не восхищаться этими книгами. И они очень-очень... скажем так, у меня был период в жизни, когда я был на перепутье на таком, не знал, что мне делать. И именно читая Янси, я утвердился в своем вот этом изначальном желании быть не просто в церкви, но и в ней, ну, каким-то образом служить, да. Ну вот, он такой, это человек, которого читая, ты, может быть, даже ты не ощущал нужду в поддержке какой-то духовной, да, до того, как вы его книги начали читать. Но читая его книги, Филипп Янси, ты вдруг обнаруживаешь, что ты нуждался в его поддержке, и вот она у тебя есть в руках. Поэтому я рекомендую, конечно, Филиппа Янси, все книги, Льюиса «Просто христианство», безусловно. Ну, есть некие специфические, скажем так, богословские книги, которые рекомендовать человеку, который не собирается заниматься богословием, наверное, сложно. Но если вам интересно, то я вам уже в личных сообщениях напишу те книги, которые я рекомендую для прочтения. Макс, вы ученый, ну вы так рассуждаете, нет, я не ученый, совсем просто христианин, просто служу в церкви, просто иногда читаю книги. Так, Ибрагимов, да, вам тоже огромный привет, спасибо большое. Дмитрий Анатольевич Розет, пастор церкви Лютеранской в городе Выборг Ленинградской области, написал: вы глубоко проникли в тему. Да, да, спасибо. Можно было это в общих комментариях написать, ничего страшного. Дмитрий Анатольевич, кстати говоря, все те, кто, может быть, путешествует по Ленинградской области, есть прекрасный город Выборг. Там, между прочим, находится единственный, Дмитрий сейчас меня поправит, если я ошибаюсь, единственный замок на территории Российской Федерации, сохранившийся, правильно? Или крепость? Замок, да, Выборг или крепость? Замок, да? Короче, приезжайте, там круто, там красиво. И там есть лютеранская церковь в Ингрии, пастором которой является Дмитрий Анатольевич Розет. Прекрасный, мудрый и очень умный человек. Макс, я тоже, бывает, забегаю в церковь. В какую? А где вы живете, Максим? Напишите, пожалуйста, в каком городе? Может быть, я вам посоветую какую-нибудь, на мой взгляд, хорошую церковь в вашем городе, и вы еще и ее посетите, чтобы ваше, так сказать, ну, мнение о церкви, как бы это сказать, расширялось, кругозор расширялся. Так, продолжаем читать ваши вопросы. Разве учение всех религий не одно и то же? Так в том-то и дело, вот в том-то и дело, друзья мои, что когда люди утверждают, что можно верить в любого Бога, они глубоко, фатально и трагично ошибаются. Потому что все религии в чем-то похожи, это правда. Это правда. Все религии в чем-то похожи. Как минимум в том, что все религии утверждают, что Бог есть. Базовая похожесть, скажем так, да, у них есть базовое основание. Все религии утверждают, что Бог есть. Кроме, хотя вот буддизм, да, он вот классического, скажем, Бога не верит. Ну вот, поэтому буддизм, хоть мы и называем это религией, это скорее такое квазирелигиозное философское учение. Ну вот, но не религия в полноценном смысле, хотя, опять же, религиовиды светские относят буддизм к религии. Так вот, все религии, ну почти все, они утверждают, что Бог есть. А вот дальше начинается много проблем. Потому что все религии утверждают разные вещи и по-разному предлагают. Если где-то многие религии похожи в их взгляде на творение, то есть как оно произошло, в том, что Бог все сотворил, так или иначе, дальше появляются проблемы. Ну, вот. И даже, например, такие похожие религии, как иудаизм, три самые крупные монотеистические религии в мире сегодня, это иудаизм, христианство и ислам. Более того, все они опираются в своей базе и основе на одно и то же, как будто бы на так называемый Ветхий Завет, то есть 39 книг Ветхого Завета. Но как трактуют и как дальше они пошли, очень сильно отличается. Даже несмотря на то, что ислам, например, признает Иисуса Христа пророком, а мы тоже признаем его пророком, но не только пророком, но еще и Богом и Сыном Божьим, И даже если учитывать, что мусульмане верят в то, что именно Христос там должен судить мир, так написано в Коране, да, тем не менее, это настолько не похожие друг на друга религии, которые сложно ставить в один ряд. Поэтому нет, не все религии учат об одном и том же. Некоторые постулаты настолько сильно конфликтуют и противоречат друг другу, что невозможно верить одновременно и в, там, допустим, исламский взгляд, в иудейский взгляд и в христианский. Невозможно, да? Если вы хоть чуть-чуть начинаете в вопросах этих разбираться, то вы неизбежно приходите к выводу, что нет, не все религии учат одно и то же. Макс пишет, что он находится в одной, скажем так, непростом месте, я не буду читать где, тут Бога нет. Макс, знаете, был такой очень известный евангелист по всему миру, он самый известный евангелист в мире вообще, Билли Грэм его звали. Ну вот, считается, что он там проповедовал Евангелие чуть ли не четверти миллиарда человек на планете. Так вот, он уже умер какое-то время назад, у него дочка есть, ну и сын Франклин Грэм, дочка, не помню, как ее зовут. И вы, наверное, помните, что в 2001 году в Америке были атакованы в том числе две башни Всемирного торгового центра. Да? Там погибло что-то 4-5 тысяч человек, я не помню тоже, сколько точно. И вот дочку Билли Грэма спрашивают, а где был Бог? Где был Бог, когда самолеты врезались в эти башни, когда все эти люди сгорали заживо? Да? Так вот, она ответила очень мудро. Там длинный текст, но если его, так сказать, скомпилировать, то она ответила так. Бог был с каждым из этих людей, которые погибал, с каждым. Он был там, он страдал прямо с этими людьми, вместе с ними, да, плакал, рыдал, страдал, мучился, испытывал боль, ну, метафорически я сейчас это говорю. Ну вот, поэтому Бог есть везде, Бог есть везде. Если бы Бога не было в том месте, где вы находитесь, то этого места тоже не было бы на самом-то деле, да. Я понимаю, что вы имеете в виду примерно, ну вот, но нет, в том-то и дело, что Бог везде, и даже там, где вы сейчас находитесь, он там тоже есть. И тот факт, что мы с вами общаемся, это подтверждает, Макс. Пусть Бог вас благословит, и напишите мне в личку, пожалуйста, мы с вами, может быть, пообщаемся в личке на эту тему. Александра, интересная трансляция, я послушаю. Добрый день всем из солнечной Ялты. Надо сначала уточнить, что Бог – это не нечто материальное, Димка пишет, и да, и нет. То есть Библия говорит, например, что Бога не видел никто никогда, точка, да, то есть Бог есть Дух, Бога не видел никто никогда, и это правда. А дальше продолжает Священное Писание, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, да, Христос, а в другом месте еще написано, что в Нем явилась вся полнота Божества телесно. То есть, с одной стороны, да, Бог – это нечто материальное, это, ну, Дух, да, Он везде, Он не то чтобы Он был в каждом из нас, нет, Он просто везде находится. Но, с другой стороны, однажды Бог решил нас, скажем так, спасти и послал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, который родился как человек, оставаясь Богом. Он прожил обычную человеческую жизнь, оставаясь Богом. И, умерев на кресте, он заплатил за наши грехи, воскрес, и таким образом искупил все наши грехи, раз, и подарил нам всем надежду на жизнь вечную в Царстве Небесном, два. Да? То есть он явил телесно себя, Бог, материально, да, иначе говоря. Ну вот, и сейчас, как мы верим, он сидит одесную по правую сторону. Есть два старых русских слова, славянских. Одесную – это по правую сторону, а шуюю – по левую сторону. Так вот, Христос находится одесную Отца, где-то там, да, и он сохранил свою телесную природу тоже, даже сейчас. Вот, и так, ну, так, по крайней мере, мы верим. Так мы верим. Почему Бог не явился лично? Так вот, он явился, да. То есть я подчеркиваю, он явился. Во-первых, Бог на протяжении всей истории так или иначе являлся Моисею на горе Синай, когда он получил закон. И еще чуть раньше неопалимая купина, да, так тоже это старые русские слова, славянские, или там несгораемый куст, вот он в нем явился Моисею, да, изначально, потом через ангелов он являлся, ну вот, в виде столба, ну, короче, на самом деле на протяжении всей истории так или иначе он являлся людям, ну вот, не напрямую, да, то есть это не был вот контакт такой, как мы бы с вами могли сесть, там, обняться, пообщаться, где-то попить чаю, но впоследствии, примерно 2000 лет назад, 2023 года назад, явился Иисус Христос, а это было материальное явление Бога в нашем мире, поэтому, конечно же, он являлся лично. Почему Иисусу было нужно родиться? Но я уже говорил, да, об этом сейчас, потому что мы все грешные, грехов у нас очень много, и по закону, скажем так, по правилам, которые в этом мире действуют, наше согрешение, наш бунт против Бога должен, обязан караться смертью. И эта смерть не материальная, не только материальная смерть. Материальная смерть, кстати говоря, это следствие грехопадения человека. Это не то, что в мире было предусмотрено изначально. А смерть в библейском смысле, в абсолютном, это такая отделенность от Бога, вечная, да, непрекращающаяся отделенность от Бога. Да, люди живут вечно. Однажды появившись на этот свет, они остаются живыми навсегда. Ну, так, по крайней мере, учит христианская церковь. Ну вот, так вот, согрешив, люди должны были умереть, да? Ну вот, но поскольку Бог любит людей и не хочет им смерти, Он послал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, который заплатил своей смертью, Он взял грех всего мира на себя, да? На себя Он взял грехи людей, заплатил за них своей смертью, воскрес, и таким образом подарил нам надежду на прощение и на жизнь вечную. Вот для чего родился Иисус Христос. А если у Иисуса братья и сестры есть, ну да, мы же в Библии об этом читаем, есть, конечно, да. Ну, то есть, как минимум, они его сводные, ну вот, по крайней мере, возможно, и родные. То есть, скажем так, православная церковь не верит в то, что Мария, я извиняюсь, занималась сексом вообще, да, есть такие деноминации, конфессии, которые, и католики, по-моему, тоже, если честно, я не помню, если честно, что-то забыл уже. Но то есть конфессии, которые верят в то, что Мария была беременна только один раз от Духа Святого и родила Иисуса Христа, и никогда в жизни не занималась сексом и никого не рожала. И все братья и сестры, которые упоминаются в Священном Писании Иисуса Христа, это дети Иосифа от первого брака. Вот есть такой взгляд на вещи. Протестанты все-таки более, скажем так, как мне кажется, реалистично смотрят на жизнь. Ну вот, и вполне себе допускают, что Мария, естественно, имела какие-то сексуальные контакты со своим мужем, рожала, и дети, которые упоминаются, ее дети, которые упоминаются в Библии, это ее дети, или, возможно, и ее, и Иосифа от первого брака. Поэтому, да, у Иисуса были братья и сестры. Так, спасибо вам большое, друзья. Осталось буквально 5 минут до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репосты и, конечно, вопросы задавайте. Свет конец. Что-то мало вы пишете сегодня комментариев, но в любом случае спасибо вам за каждый из них. За каждый из них. Почему нет доказательства воскресения Лазаря и других чудес, совершенных Иисусом? Почему нет? Есть, Библия есть. Библия есть, читайте, там все написано. Ну, а какие вам еще нужны доказательства? То есть что вы хотите иметь? Какую-то аудио-видеофиксацию этих чудес или что? Ну, как-то, ну, это странно, да? Тогда не было ни аудио-видеоустройств. Какие есть доказательства, например, того, что Македонский существовал, Александр, или Платон, или Сократ? Какие? Или Микеланджело? Или Леонардо да Винчи? Или, не знаю, там, какой-нибудь, кто угодно. Петр Первый, например. Какие есть доказательства, что он существовал? Тело его у нас в Питере захоронено. Так может, это не его тело вообще, а кого-то другого. Ну, понимаете, историческая наука так не работает. Она исследует... Историческая наука, она опирается на какие-то артефакты, утверждающие то или иное. Там, на текстовые артефакты или археологические артефакты, да? То есть на какую-то базу, исходя из которой вот мы ее вот мы берем, да, исследуем материал и приходим к каким-то выводам. Поэтому с точки зрения исторической науки у нас есть масса достоверных доказательств того, что Лазарь был, он воскрес, и что Христос сделал те чудеса, которые он делал. И я вам больше скажу, у нас таких доказательств гораздо больше, чем доказательств в пользу существования Платона и Сократа, чье существование вообще никто не оспаривает в мире, да? Никто. Ну вот, вот, опять же, с точки зрения исторической науки. Такие дела. Такие дела, друзья. Так, ставьте лайки, делайте репост. Осталось 3 минуты. А, кстати говоря, я же еще хотел сказать, какие книги по Библии больше всего на меня повлияли. Но не на служение, а скорее просто на жизнь. Хотя в какой-то степени на служение. Первая книга, которую в своей жизни, которую я читал с линейкой и с красной ручкой, подчеркивая важные места, это была трилогия. Она сейчас очень известна в мире. Трилогия Дейла Карнеги, которая называлась «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», «Как выступать публично» и «Как перестать беспокоиться и начать жить». Такая толстая книга. Это первая книга, которую я читал реально прямо с линейкой, ручкой. Я впервые с ней столкнулся лет в 12, потом в 14 мне папа ее купил. Или чуть раньше, чем в 14. Вот. И я прямо ее читал взахлеб. Взахлеб. И мечтал, когда мне исполнится 16 лет, чтобы пойти на работу и начать применять все принципы, которые в этих книгах описаны. Она очень крутая, очень крутая. И она очень сильно на мою жизнь повлияла. Я думаю, что и на служение тоже. Каждый из вас ее может купить сегодня, почитать в электронном виде, в бумажке. Пожалуйста. Может быть, даже она есть в свободном доступе. И последняя книга, которая на меня очень сильно повлияла, светская. Но, опять же, она повлияла на меня вообще, в принципе, как на человека. Поэтому, наверное, и на служение тоже. Это «Пролетая над гнездом кукушки». Есть фильм, есть книга. Ну вот, очень-очень-очень крутая книга. Ну, вот, я ее слушал в аудиоформате, в машине. Ну вот, но даже в таком формате она просто, ну, я не знаю, так на меня повлияла, да? Так удивительно, что, наверное, сложно даже переоценить. Очень крутая книга. Так, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Осталось буквально полминуты до конца нашего эфира. Наверное, мы не успеем с вами уже ответить на ваши вопросы. Я постараюсь в ближайшее время сделать какую-то удобную форму для того, чтобы вы могли свои вопросики писать. Вот. И я бы их видел в прямом эфире, ваши вопросы. И, ну, собирал заранее, отвечал на них. Пока такой формы нету. И, ну, вот так. Но в любом случае, спасибо каждому из вас за лайки, репосты, комментарии. ВКонтакте, Одноклассники, Ютуб, Бегалай, Бег вокруг. Всем спасибо, всем пока. До встречи завтра в 16 часов московского времени.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.